нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:08. Алексей Кузнецов вышел из заключения.
Добрый день.
Да, да, теперь я даже не отправлю ссылку вот после этого. Не знаю, какого с минусами.
Сам не знаю.
Еще есть пока... ли районы, которые ты не можешь посещать? Вот,
о вот. Которых я не могу писать.
Да, 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 да. Отлично. Приветствую весь чат, приветствую всех смс-щиков. У нас замечательно. Можете перейти с проблем русского языка на проблемы у нас юридические и аналитические. Поскольку сегодня у нас фальшивомонетчики, вот, но тут и вот это Исаак Ньютон.
Мы сначала хотели буквально два слова сказать о событии.
Да, да. Вот вчера, да. вот вчера решили и считают те, кто решил, что они ставят точку в группе Дятлова и ее судьбе. Есть ли точка, потому что у нас сегодня было, конечно, они считают, что нет, многие.
Ну, дело в том, что на сегодняшний день юридически это некая постановка точки, но, конечно, надо понимать, что сторонники, не только сторонники альтернативных версий, конечно, не согласятся, но даже вот, ну, например, я сторонник вот этой природной версии, да, о том, что, так сказать, причины гибели группы совершенно естественные, но, честно говоря, вот из, ну, того краткого сообщения, которое я читал, для меня совершенно непонятна мотивировка, потому что, что вот они проводили следственные эксперименты, какие, что эти эксперименты...
Пропала следственная группа.
Вспомнил старинный, да, милицейский анекдот про катер и сотрудников речной милиции. Mm-hmm. Да? Катер наскочил на топляк, 10 человек утонуло, и спрашивается, сколько всего погибло. Ведь 20. Mm-hmm. 10 при катастрофе, 10 при следственном эксперименте. Mm-hmm. Вот, поэтому у меня такое ощущение, что вот дело осталось ровно на том же месте, на котором оно было до того, как прокуратура взялась его проверять. Нет никакой информации про какие-то новые детали, новые выводы и так далее, и так далее. Поэтому оно останется ровно в том виде, в котором оно было. Вот, я думаю, вот, ну, поскольку это действительно та тема, с которой 6 уже с лишним лет назад начиналась наша передача, то, конечно, мы не могли.
Ну, уже чат распался на партии.
Ну, это понятно, ну,
да,
естественно.
Да, естественно. И мне даже давно все ясно. А что именно ясно? Да, природный, Михаил. Но как и
там
именно?
Там есть вопросы к природе тоже.
Да, да. Да. Любителей чудес всегда, всегда полно. Это да. Но мы не про чудесные.
Нет, вопросы. Мы не про чудесные. Мы именно про природную версию. Но и в ней есть несколько моментов, которые удовлетворительно на сегодняшний день не объяснены.
А в чем тогда был смысл, спрашиваешь?
Я не знаю. Вот для меня это загадка. Дело обычно открывается либо по новым обстоятельствам, никаких новых обстоятельств, насколько
я могу сказать. Ну, был как бы запрос.
Да, ну, либо оно, там, если, скажем, изменилась общественная обстановка, да, и поэтому нужна другая оценка, это вообще дело.
Но Наталья говорит, что про минус 45 только сейчас стало известно.
Ну, честно говоря, вот это еще предстоит проверить мне, потому что для меня это вот в том небольшом сообщении... единственный кусочек информации, он меня вызывает вопросы, потому что всегда считалось, что, да, зафиксировано, было резкое падение температуры в эту ночь, отсюда ураганные ветры, другие особенности, но всегда оперировали цифрами 28-29, минус 45, это...
На самом деле и того хватит.
Да нет, хватит, конечно, но в любом случае интересно, откуда они взяли эту цифру.
Ну да. Ну что ж, давайте теперь к сэру Айзеку мы...
К сэру Айзеку, да, с удовольствием. Но сегодня мы будем говорить не столько о нем, сколько о человеке, который был его соперником, об Уильяме Чалонере. Вот у нас тут меняются картинки, но портрета вы не найдете. Хотя, если вы наберете в любом наборе картинок Уильям Чалонер, вам выдаст портрет человека эпохи, все понятно, 17 век, все нормально. Но это просто его полный тезка, сэр Уильям Чалонер, человек вполне достойный. А вот нашего героя портрета нет никакого. Но есть книга о нем написанная, сравнительно недавно, написал английский автор Томас Левинсон. Называется «Книга Ньютон и фальшивомонетчик». Она есть в открытом доступе в интернете на русском языке. Перевод, на мой взгляд, достаточно неудачный, но, в общем, все равно ее читать интересно. Она содержит... Это научная книга, это не какие-то там сказки, со всем ссылочным аппаратом, со всем, что нужно, как принято в научно-популярном издании. И она содержит очень богатый материал, и будет интересно не только тем, кто интересуется конкретно вот этим делом, но там и о Ньютоне вообще, и о английской финансовой политике вообще много интересного. Могила Уильяма Чалонера не сохранилась, точнее, даже неизвестно, где...
Даже и могила.
Да, да не, даже неизвестно, где он похоронен, но в отсутствие могилы есть эпитафия. Эту эпитафию приводят. Вот такая, вполне традиционная. Вот так жил и так умер человек, который мог бы принести пользу обществу, если бы подчинил свои таланты закону и добродетели. Но поскольку он следовал только зову греха, он был отсечен как порочный член. Ну, в общем, понятно, что эта эпитафия подошла бы многим известным злодеям.
Это очень такая эпитафия типовая. Там,
типовая, совершенно.
Да, вариант четвертый.
Да, да, да. Но надо сказать, что она очень верна, потому что, судя по всему, этот человек обладал разносторонними талантами. Вот судите сами. Значит, английская Википедия, в русской Википедии о нем нет отдельной статьи, английская Википедия довольно уверенно датирует его рождение 1650 годом. Это сомнительно. Видимо, он несколько моложе. Видимо, во второй половине 50-х годов он родился. Записи о рождении нет. Первая запись, которая документально вот зафиксирована, дошла до нашего времени, это о его женитьбе, но это уже 80-е годы. То есть он вполне мог быть человеком и 50-го, и там 58-го, скажем, года рождения. Он родился в бедной семье. Его отец ткач. В 99-м году, через несколько недель после его казни, появится анонимное сочинение, которое будет излагать его биографию, и в этом анонимном сочинении будет утверждаться, что он прямо с детства проявлял свойства настолько порочной натуры, что родители отправили его учеником к кузнецу-гвоздильщику. Ну, я не знаю, на основании чего автор сделал этот вывод, потому что в самом по себе отправлении мальчика учеником к ремесленнику нет ничего необычного, да, семья бедная, мальчик обуза, ремесло кузнеца почтенное, кусок хлеба всегда принесет, поэтому совершенно это не доказательство того, что это было связано с каким-то особенным его пороком. Но он действительно попал в Бирмингем к учеником, к не просто к кузнецу. Вот в русском языке даже нет специального термина. В английском nail maker, да, изготовитель гвоздей. Потому что, насколько я понимаю, будучи праправнуком деревенского кузнеца, откуда, собственно, и фамилия моя, вот, насколько я понимаю, наши кузнецы никогда так не специализировались. Вот кузнеца, который бы изготавливал только гвозди, или вообще только, вот, так сказать, метизы, что называется, нет, они брались за любую работу, и изготовить подковы, изготовить гвозди, и подковать лошадь, да, так сказать, там, и любую другую кузнечную работу. Поэтому даже в городах такой узкой специализации не было.
Нет, не гвоздодел, конечно.
И не гвоздильщик, и не гвоздильник, да. Но, а вот в Англии были... Были кузнецы, которые специализировались на гвоздях. И как раз в тот период, когда Уильям Чалонер проходил свое ученичество, в профессии случился кризис. Именно в профессии изготовления гвоздей. Связано это было с тем, что был изобретен специальный прокатный механизм, который значительно сокращал вот первые стадии изготовления гвоздей. То есть он изготавливал стальной лист нужной толщины, после чего лист необходимо оставалось нарезать на полоски. Гвозди тогда были не круглые, а граненые. Да? Угу. Это потом уже, когда проволочные когда появились станки.
Да, когда стальной пруд.
Тогда да. А так они были откованы с гранями. Ну, обычно четырехгранные были гвозди. Иногда трехгранные, если это там зачем-то нужно было. Вот, значит, его после этого просто разрезали на полоски, дальше заостряли и изготавливали шляпку на специальных тисках. Да? Так вот, по принципу рассеянной мануфактуры, значит, люди, которые занимались большими объемами, они приобретали этот станок, они привозили кузнецам уже вот эти вот заготовки уже, значит, нужной толщины, и у кузнецов половина работы таким образом отбиралась. Это вот начало того процесса, который в полный рост уже в XVIII веке, в эпоху промышленного переворота, пойдет и закончится лудитским движением, ломанием машин, да, вот массовым, хотя и стихийным рабочим движением против прогресса в промышленности, потому что действительно кузнецы резко потеряли в доходах и превратились вот в таких вот, ну, почти людей конвейера, которые получали, отдавали и имели с этого какие-то сущие пустяки. Но, значит, учеником наш Уильям оказался талантливым и овладел, судя по всему, всеми, так сказать, базовыми основами профессии, после чего решил, что ему надо податься в Лондон. И подался в Лондон, не имея там никаких связей, ни одного знакомого, вот просто наобум Господа Бога, и оказался в абсолютном Вавилоне. Потому что 80-е годы, значит, это Лондон, уже более или менее отстроившийся после пожара Великого, да. Значит, я понимал, что Лондон очень большой город в это время. Но вот когда я начал читать книгу Левинсона, я только оттуда понял, насколько он большой. Значит, поразившая меня статистика. 50 следующих после Лондона по численности населения городов в сумме давали население одного Лондона. 600 тысяч человек в Лондоне, второе место занимал тогда Норвич, по-моему, 25 тысяч. Вот такие вот разбросы. То есть, вот, говорят, вот Москва там всю Россию, так сказать, высосала, все в Москве, все в Москве.
Нет, Лондон тогда...
Лондон гораздо большей степени. Лондон – это примерно 1/10 тогдашнего
населения.
Больше даже, чем 1/10, 600 тысяч, а население Англии около 5 миллионов. Да?
Включая Шотландию.
Да, 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 не уверен. Потому что Act of Union еще не подписан.
Act of Union не подписан, а Шотландия, Англия. Act of Union – это 7-й год, да?
1703, по-моему, или 7-й. Ну, это королева Анна, ну, да. Точно совершенно, ну, да. Да, это следующее царствование. Вот. И город абсолютно переполнен. То есть люди дерутся за любую работу. Люди дерутся за любой источник дохода. Чудовищная антисанитария. Еще нет знаменитого смога от труб промышленных предприятий, но уже туманы от нечистот, от малейшей вот застой, нет ветра, и Лондон превращается в такое вот, так сказать, сосредоточие всяких миазмов и прочее. Жуткая смертность, жуткое количество инфекционных заболеваний, жуткое распространение всяких социальных язв от проституции до всех видов криминала. Значит, судя по всему, у Чалленера не было никаких моральных сдерживающих факторов насчет того, чтобы заняться чем-нибудь, значит, уголовно наказуемым. Но дело в том, что даже здесь проблемы. Все места заняты.
Конечно.
Никто не работает в одиночку. В одиночку забьют до полусмерти конкуренты. Тебя вот как только поймают на своей территории, так да. Все. Считай, что пожил. Значит, все уважающие себя люди соблюдают цеховые правила. Весь город нарезан на квадраты, и каждая бандочка знает, где ее грядочка. Никто не работает в одиночку, любой карманник имеет как минимум двух сообщников. Значит, карманники тоже делятся на два уважаемых клана.
Правокарманники или карманники?
Нет, нет. Есть щипачи, которые не используют никаких острых предметов и извлекают из кармана сумки и так далее. И есть люди попроще, которые используют писку, то есть режут ткань и достают уже через прореху. Но и у того, и у другого есть обязательно подельник, который заговаривает зубы, отвлекает жертву. И есть третий, которому моментально сбрасывается добыча, да, чтобы, если кто-то поднимет какой-то шум, чтобы кошелька не было на том, кого обвиняют в том, что он его украл, да, кошелек у доверенного лица. Ну, или какая-то там иная ценность. И это касается любого криминального бизнеса, да, никуда не втиснешься, если у тебя нет суммы денег на первоначальный взнос, а у человека, наверное, ничего нет, конечно, либо нет каких-то знакомств, протекции и так далее. В результате, каким-то образом, значит, видимо, демонстрируя незаурядные способности, он, тем не менее, попадает в чрезвычайно в то время разветвленный клан фальшивомонетчиков. А почему он такой разветвленный? А дело в том, что, хотя официально этого никто не признает, но, по сути, в это время в Англии ходят две валюты. Вот одна валюта, ну, точнее как, это, так сказать, вот монетки, это гроуты, монетки в 4 пенса. Они довольно долго были в употреблении, но в 19 веке от них в конечном итоге отказались. Они вот сейчас в очередной раз на экране у нас появятся, да. Они изготовлены еще штучно, изготовлены ремесленниками. То есть они кривоватенькие, да, у них нет каких-то таких вот четких отличительных признаков, они изготовлены штампов. Поэтому у них края неровные. Но с 1660-х годов уже в ходу также параллельно продукция монетного двора, расположенного в Тауэре, где уже используются различные механизмы, позволяющие делать гораздо более правильной формы монеты, гораздо более точного веса, делать на бортике надписи, предохраняя монету от того, чтобы ее обрезывали, тем самым уменьшая количество серебра. И вот использование этих двух монет приводит к тому, что фальшивомонетчики добывают продукцию королевского двора, переплавляют ее и изготавливают, естественно, с уменьшенным содержанием серебра, изготавливают монету, которая по-прежнему тоже в ходу. То есть они изготавливают фальшивые ремесленные монетки. Ну, а поскольку, как правило, речь идет о монетках небольшого достоинства, но вот почему именно гроуты? Потому что это серебряная монетка. Она маленькая, но серебряная все-таки, да? Монетки поменьше уже пойдут медные, там совсем другие деньги. Значит, и это все известно. Известно, что фальшивомонетчиков огромное количество. Есть прямо города, которые специализируются. Тот же Бирмингем, кстати говоря, вполне возможно, что Чалленер там приобрел первые уроки ремесла, которые этим занимаются. За изготовление фальшивых денег смертная казнь однозначно. Это приравнивается к государственной измене. Причем мужчин вешают, а женщин почему-то сжигают. И так будет до середины 18 века.
Ну, потому что женщина ведь не может без колдовства.
Ну, наверное. Но вот интересная какая вещь. Фальшивомонетчикам удается довольно часто уйти от ответственности, потому что жюри присяжных не любит косвенных доказательств. Вот жюри любит, чтобы человек был взят, как говорится, на кармане. Вот карманника, которого взяли с кошельком в руках, который не успел его сбросить, его легко отправляют на виселицу, буквально там посовещавшись 5 минут. А вот с фальшивомонетчиком, где нужно доказывать, ведь обычно берут кого? Берут распространителя. Это другой человек. Мастер изготавливает это одно. Менеджер, который доставляет металл, который покупает инструменты, который снимает помещение. Это, скорее всего, другой, а то и несколько других людей. И есть несколько, ну, скажем, из наркотической терминологии возьмем термин пушер, то есть вот уличный мелкий этот самый дилер, который сбрасывает потихонечку, меняя вот эту самую поддержку. Отдельную монету на монету настоящую. Значит, наш герой довольно быстро приобретает репутацию человека с очень хорошими руками, человека очень изобретательного, и он начинает заниматься крупными монетами. Значит, он изготавливает уже не гроуты, не мелочевку вот эту вот, он начинает изготавливать гинеи, золотые монеты, 21 шиллинг, да, на 5% больше фунта стерлингов, и начинает изготавливать французские пистоли. тоже золотые не монеты.
Да.
Да. Значит, пистоль в то время...
10 ливров, да?
Вот французскую систему я плохо знаю.
10 ливров, как учит нас.
Но в то время, значит, если фунт стерлингов это 20 шиллингов, пистоль это 17 шиллингов. То есть, немножко меньше, чем фунт. Но гинею, которая 21 шиллинг, Чаллендер продает своим распространителям за 11 шиллингов, то есть почти в два раза дешевле. А пистоль, которая стоит 17 шиллингов, за 9, то есть тоже почти в два раза дешевле. При этом продукция вот такого высокого качества, что у него с удовольствием берут, попасться на этом довольно трудно. Но попадаются, конечно, разумеется. И вот здесь он демонстрирует еще одно качество, сделавшее его там в какой-то момент королем фальшивомонетчиков. Он очень легко продает своих друзей. То есть моментально, вот как только попался кто-то, да, он может сам прийти на него с доносом. Дескать, а вот я свидетель.
Да, вот я свидетель.
Я свидетель, мне вот за это, пока пожалуйста.
Пока тот на него не...
Пока тот не успел, да. Более того, когда это будет выгодно, Чаллендер вообще никогда не держался только одного ремесла. Параллельно со всеми этими достойными занятиями он торговал секс-игрушками, например, производил. Да, ну а что, спрос есть, а где спрос, там предложение. Кроме того, это же времена после славной революции.
Да.
В стране это сейчас понятно, что славная революция победила. Тогда еще ничего не было понятно. И Вильгельм III с Марией II сидели не очень уверенно на троне. И, так сказать, Яков II вполне еще питал надежды на возвращение. И народ подзуживал, что вот вернется добрый король Яков, все станет значительно лучше. Поэтому власть очень нервно реагировала на любые проявления, так сказать, симпатии. Якобитских. Что делает Чаллендер? Он за свои деньги нанимает двух печатников, они печатают прояковские, проякобитские памфлеты, и Чаллендер тут же их сдает, получив за это 1000 фунтов премии. Вот и такими вещами человек тоже не брезгует. То есть человек-оркестр.
Абсолютно. Да, мы сейчас прервемся. Пока. Тамара, спасибо. Да, мелкое ремесло было, гвоздильное ремесло. В России было. Она историк и с архивными материалами работает.
Ну, очень хорошо.
Да, да, потому вот... что там не надо было особого инструментария, и это раздавалось на дом.
Ну,
это
наверное, да.
Мелкие ремесленники, крестьяне. Давайте послушаем новости, а потом вернемся к этому.
Нет, ребят! Все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем дело, но о кузнецах еще два подтверждения. И очень забавно, что вот Андрей пишет, на Урале кузни специализировались и существовали гвоздильни.
Угу.
А Тамара, вот весь длинный рассказ о том, как давали, в общем-то, крестьянам, раздавали, они разбирали эту подсобную работу, потому что для ковки гвоздей особых инструментов и умений это не надо. Но потом Тамара сразу бум, все это и говорит, видела я эти гвозди подсобные, слезы одни.
Ну, на самом деле, сегодня эти гвозди без труда можно не только посмотреть можно в музеях, их можно поучаствовать в изготовлении. Дело в том,
да.
что очень много сейчас где в туристические центры предлагают мастер-класс по ковке, и кузнец, конечно, со своими, так сказать, экскурсантами кует именно гвоздь. Поэтому у меня, например, из Суздаля такой лично мной откованный 10-сантиметровый гвоздь где-то дома хранится. Так вот, наш герой, значит, он неоднократно имел, скажем так, к нему закон имел вопросы, но он умудрялся, как ящерица, сбрасывая хвост, где-то деньгами, где-то с тем, что шел навстречу следствию, сотрудничал с ним, сдавал своих подельников и так далее, он выворачивался. Тем временем в Лондон прибывает сэр Исаак Ньютон. Уже не молодой человек, уже, безусловно, известный ученый, уже почтенный профессор Кембриджского университета, Тринити колледжа и так далее. Он получает предложение занять один из руководящих постов, один из трех руководящих постов в Королевском монетном дворе. Значит, этому предложению он обязан тому, что когда-то, еще в 1679 году, в Тринити колледже познакомился с молодым человеком, 18-летним аристократом, богатым, большим поклонником науки, в частности алхимии, Чарльзом Монтегю. И Монтегю за это время сделал впечатляющую карьеру, стал лордом, стал президентом королевского общества и канцлером казначейства, то есть на нынешние деньги министром финансов. И когда стало понятно, что предыдущее руководство Монетного двора совершенно не справляется с огромным количеством монетарных проблем, он вспоминает про Ньютона и решает, что человек с таким организованным умом способен решить эту задачу. А проблема заключается в том, что чем больше Монетный двор производит качественные монеты, тем меньше ее на руках. Вот, например, знаменитый британский историк Томас Маккалей, вот что он пишет про это. Она массами шла в переливку, массами шла за границу, массами пряталась в сундуки, но почти невозможно было отыскать хоть одну новую монету в конторке лавочника или в кожаном кошельке фермера, возвращающегося с рынка. Плюс еще курс валют был таков, что выгодно было хитрым и предприимчивым людям вывозить английскую серебряную монету во Франции, отливать ее в слитки, во Франции продавать, обменивать на золото и с этим золотом являться в Британию. На разнице курсов валютных уже тогда люди играли. И Ньютон принимает эту должность и погружается с головой. Ему предстоит решать целый ряд проблем. В частности, принято решение после долгих споров о одновременной перечеканке монеты. За 3 года надо изъять всю старую монету и перечеканить ее в новую. Это чисто технически очень сложно, там нужно было значительно увеличивать КПД станков, там нужно было, при этом нельзя резко увеличивать количество рабочих, потому что тауэр не резиновый, да, так сказать, а выносить куда-то монетный двор были не готовы, плюс с деньгами не очень хорошо, война идет, и вообще перечеканка сама по себе очень дорогая штука. И кроме этого, в обязанности Ньютона входит борьба с фальшивомонетчиками. Полиции как таковой еще нет. До ближайшей регулярной полиции еще век с лишним. В 1827, по-моему, пиллеры появятся, первые английские полицейские. Значит, каждое ведомство ловит преступников по своей части самостоятельно. И вот поразительно, что сэр Исаак Ньютон, которого мы представляем себе таким несколько отмороженным ученым, да, человеком не от мира сего, там не имеющим никакой личной жизни, так сказать, глубоко размышляющим о научных и богословских проблемах, вот этот человек оказывается великолепным организатором борьбы с изготовлением фальшивых денег. Правда, надо сказать, что Чалмер тоже несколько зарывается. Значит, он, видимо, решив, что с этой ученой шляпой он легко разберется, он переходит в наступление и начинает изображать из себя специалиста по изготовлению монет, который спит и видит, как бы ему бескорыстно помочь правительству, его величеству наладить изготовление, значит, правильной монеты. Чего он ждет? Он ждет, что его пригласят работать в монетный двор. Да? Лиса ждет, что его пригласят в курятник, так сказать, и дадут там на хорошую административную должность поближе к курам. С этой целью он издает за свой счет брошюру, которую называет «Proposals humbly offered for passing an act to prevent clipping and counterfeiting of money». Скромные предложения по тому, как принять закон, предотвращающий обрезку и чеканку поддельной монеты. И вот с этим самым ученым видом и с этой брошюрой его приглашают в палату общин. Он там выступает, отмечает недостатки, в том числе и вполне реальные недостатки монетного двора, но, видимо, несколько переигрывает, потому что когда он доходит до резолютивной части, что, дескать, я готов за совсем небольшие деньги потрудиться на благо Отечества, палата общин говорит: «Нет, спасибо». Мы тут сэра Исаака спросили, он против. Он не хочет. И тогда Чалмер начинает всячески стучать на Ньютона. Он пытается его сковырнуть. Он настолько обнаглел, что он хочет стать главным ответственным за изготовление монеты в Англии. Ну, или одним, по крайней мере, из главных. И вот здесь Ньютон, видимо, почувствовав, какого рода масштаба этот человек, какая опасность от него исходит, из своего кармана, у него на это нет свободных казенных средств, из своего кармана нанимает довольно большую группу осведомителей, агентов, перекупает кого-то из тех, кто в преступной среде уже находится, внедряет там, скажем, цитируется чек на 5 фунтов, который его агент попросил на приличную одежду для того, чтобы войти в общество фальшивомонетчиков, потому что встречают по одежке, а на 5 фунтов одеться можно очень богато, да? В общей сложности за 4 года Ньютон истратил около 600 фунтов из своего кармана на борьбу с фальшивомонетчиками. Это примерно его годовое жалование. То есть четверть всего полученного за это время в качестве жалования он тратит на государственные интересы. Но в конечном итоге он своего добивается, потому что Чаланер к этому времени, помимо того, что он продолжает участвовать в изготовлении фальшивых денег, иногда на время прекращая, чтобы, когда чувствует, что, так сказать, кто-то у него на хвосте висит, он поучаствовал еще в подделывании бумажных денег. Дело в том, что как раз в это время, в 92-м, если не ошибаюсь, году, английский государственный банк появляется, и он начинает выпускать кредитные билеты, то есть чего потом вырастут бумажные деньги. Вот картинка, которая изображает подписание хартии английского банка, а это суд Олд Бейли. Чуть более поздние времена, это середина уже 18 века. И бумажные деньги это вообще, потому что, да, конечно, там у них есть некоторая степень защиты, некая мраморная бумага, то есть бумага, видимо, со сложной структурой, но, естественно, Чаланер закупает запас такой бумаги, начинает изготавливать, а там крупные суммы, значит, казначейские обязательства Банка Англии 100-фунтовые. Там это только очень крупные предприниматели, так сказать, этой валюты с ней имеют дело. Но, тем не менее, примерно каждый десятый кредитный билет оказывается поддельным. Ну и последнее, на чем доконали, солодовая лотерея. Солодовый налог, а для того, чтобы его веселее платили, уплатившим налог дают лотерейный билетик. Дескать, вы честный гражданин, но, может быть, вы еще и выиграете на этом, да? Ну и, естественно, он не удерживается, и эти лотерейные солодовые билетики тоже подделывают. В общем, на этом, как это часто бывает, его берут на одном из самых мелких дел, в которых он принимает участие. Начало 99-го года, он в очередной раз в своей жизни оказывается в тюрьме, но уже из нее не выйдет. Дело в том, что Ньютон терпеливо, тратя иногда недели, буквально ничем другим не занимаясь, только допросами. Причем вот автор книги Левинсон пишет, что, судя по всему, он был очень жестким допрашивателем, вполне, так сказать, в рамках своего времени. Ньютон собирает достаточное количество показаний. Чаланер понимает, что его приперли в угол, но уже поздно, он пытается симулировать сумасшествие. Ничего из этого не выходит.
Да, это вам не подделать сумасшествие.
Это другой талант.
Деньги
это другой талант, да. Да. Он пытается вспоминать свои прежние заслуги, говорить, что он еще пригодится отечеству, что вот он готов сдать всех фальшивомонетчиков, которых знает, кого-то сдает. Но, во-первых, ему очень не везет с судьей. Ему попадается сэр Салатиэль Ловел. Мы встречали этого человека в рассказе о Даниэле Дефо. Именно на него Дефо писал памфлеты, и именно Ловел его закатал к позорному столбу и в долговую тюрьму. Это человек, который имеет репутацию судьи-висельника, висельщика, точнее, да, того,
вешателя.
Вот. Конечно, правильно, вешателя. И Лоуэлл, поскольку от судьи в то время, да и сейчас в английском суде очень многое зависит, но тогда судья практически в своей камере царь, бог и воинский начальник, Лоуэлл явно питает к нему антипатию, и присяжные, кстати, тоже понимают, что перед ними за птица. И хотя действительно вот таких вот железобетонных доказательств не очень много, но у них ушло буквально несколько минут на вынесение вердикта. За тот день, процесс день продолжался, это много. Для английского суда в то время. За этот день они убедились, что перед ними такой пройдоха, такой мошенник, такой матерый персонаж. Кстати, Ньютон, видимо, понимал, что лучше всего, если он сумеет представить, так сказать, ретроспективу, и его свидетели в основном показывают про старые дела. Но на присяжных это производит должное впечатление. То есть они видят человека последовательно, всю жизнь занимавшегося мошенничеством. Ну и в результате его приговаривают к смерти, он пишет прошение о помиловании, прошение отклоняется, и 3-го, по-моему, марта, 4 марта приговор, а 22 марта в Тайберне его казнят, и на этом закончится вот эта вот история человека, который гораздо больше, чем кто бы то ни было другой в этой эпохе, мог бы заслужить прозвище Наполеона преступного мира, потому что действительно был не только талантливым жуликом, но, видимо, и крупным организатором, человеком, питавшим склонность именно к масштабу. И это, наверное, в конечном итоге его погубило, потому что в какой-то момент у него возникло ощущение своей безнаказанности, в какой-то момент у него возникло ощущение, что, значит, он сможет решить такую вот принципиально масштабную задачу, как стать одним из руководителей программы изготовления денег в стране. Ну и, в общем, как это обычно бывает, он, взорвавшись, он на этом просто-напросто сломался. Интересно, что у нас про него очень мало, вот до появления вот этой книжки, которую я назвал, у нас...
Еще о нем... раз назови, пожалуйста.
Да, хорошо. Значит, книжка эта называется «Исаак Ньютон и...» Нет, просто «Ньютон и фальшивомонетчик». Автор Томас Левинсон. Без труда находится на нескольких открытых сайтах в интернете. Она есть. Почитайте. Очень много любопытных примеров, каких-то нюансов, всего прочего, там приводится такая добротная очень работа.
Ну да, 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 вот у нас, ну, не жалейте, жалеть те, которые голосовали за Крольчиху.
Ну, во-первых, Крольчиха пришла второй, поэтому будет через некоторое время у вас шанс ее получить еще раз, да, ну что же. Ну, с кроликами там интересная тоже афера. Афера.
Афера, да. Ну, мы голосуем сейчас, мы предложим голосовать за 18 век, вторую четверть. Уже кто-то тут проголосовал и уже проводит, ну, вполне законную агитацию, я бы сказал.
У нас же не референдум.
Нет.
У нас же просто всенародное голосование.
И часа тишины у нас
нет. Поэтому нету, да. И да. Можно электронно и удаленно вот, голосовать.
Да, вот только
вообще
удаленно.
Мы были первыми.
Да, они были первыми.
Мы
да.
были первыми, кто это да. придумал.
Конечно, да. Подсмотрено.
Конечно.
Да, естественно. Невозможно у нас, правда, бюллетенями голосовать за это дело.
Да. да. И административный ресурс мы не используем.
Ну, почему? Можем использовать, сами проголосуем там еще.
Ну,
сразу IP, да.
Сколько у нас там этих IP?
Да. Первое. Суд над князем Александром Черкасским, обвиняемым в оскорблении особы государыни и ее семейства. 1734 год. Государыни – это у нас
Анна Иоанновна. И да. вообще дело об оскорблении особы государыни. Я выбрал одно. Просто, ну, князь Черкасский – колоритная фигура. О нем интересно рассказать, да. если что. А вообще можно было отдельно сделать выборку.
39-й уже год. Один из последних лет Анны Ивановны. Судное дело крещеной башкирки – Кисябеки Байсаровой, отпавшей от веры.
Имеется в виду, что она была изначально мусульманкой, затем она крестилась, и вот это, собственно, в этом проблема. Потому что, когда она повторно ушла в ислам, это уже государственное преступление. Ее называют башкирской Жанной д'Арк, хотя для этого нет никаких оснований, кроме способа казни. Она была сожжена.
Спойлер.
Ну и что?
Третье. Судное дело князей Долгоруковых по обвинению в подделывании завещания Петра II и злоумышлении против особы государыни. Это тоже
это дело
почти через 10 лет.
Интересно тем, что там целый род обвинен. Там,
да.
там полдюжины фигурантов, но и все они Долгоруковы.
Но они там правда, интересно.
Это правда.
Да,
они там...
А вот суд над Волынским, Хрущевым, Еропкиным и Саймоновым. Целый
квартал в Арбатских переулках.
Абсолютно.
Еропкинский, вот, Саймоновский, вот здесь, Хрущевский, да.
Да, здесь просто, да, вот все у нас.
Между Причистенкой, да.
Да,
и...
да, да, в Чертулье все это
все
у нас.
Все это у нас да. здесь поблизости.
Так вот, они... Подготовка переворота и введение в России аристократического правления.
Вот это очень интересный элемент дела Артемия Петровича Волынского. У него был прожект конституционный, и, видимо, по образцу Речи Посполитой, тогда еще, в общем, не умирающий, да, кто же знал, что ей полвека осталось. Вот, вот предполагалось в России действительно переворот, не просто замена человека.
Да, но это еще призрак верховников.
Конечно,
да,
разумеется.
И кондиции Анне Ивановне то же самое. Пятое судное дело сыщика и грабителя Ивана Осипова, Ванька Каин, по обвинению в убийствах, грабежах и вымогательствах. 1753-55, это уже при Елисавете Петровне.
Вот Чаланер не смог стать госслужащим, а Ванька Каин на время смог.
Ну, это один из наших любимых районных персонажей.
Это ветеран нашего движения.
Да. Ну что ж, голосуйте, доголосовывайте, и мы ждем вашего решения, и будет вам передача в следующее воскресенье.
И мы надеемся, что вы останетесь у радиоприемников, у нас сегодня потрясающий набор. У нас в следующем часе...
В родительском собрании
Быков, Елена Камбурова, Ксении Лариной в дифирамбе и Борис Акунин в книжном казино. Ну, скажите, что мы не старались.
Красиво жить не запретишь. Счастливо вам. До скорого и не очень.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.